Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
Случай особый, но, к сожалению, не единственный. Так уж выходит, что ситуации с обманутыми дольщиками — это в Новосибирске и Новосибирской области. Но, увы, проблема многолетняя, она никуда не деется. Наверное, многие радиослушатели знают, что сейчас в городе проходит голодная забастовка тех людей, которые вложились в жилье на Тульской, долгими годами этого жилья добиться не могут. Многим негде жить, приходится что-то арендовать, снимать, заемные средства люди использовали, в кредиты залазили. А сейчас вот живут буквально на улице, голодая и дожидаясь ответа. Это одна из ситуаций, которая таким вот жестом привлекла внимание властей. Но ситуация не единственная, есть и другие обманутые дольщики, которые тут не знают, как поступить, как достучаться, как решить свою проблему. В том числе, между прочим, эта ситуация существует и в эпицентре российской науки. И, по крайней мере, я считаю, что вполне можно таким образом называть Сибирское отделение Российской академии наук. И вот для тех людей, которые так или иначе академгородку близки, для них было обещано жилье. Люди тоже вложились своими деньгами, но этого жилья не получают. Речь идет о строительстве поселка Горки Академпарка. Находится под Академгородком. Строительство встало. Разобраться с этой ситуацией мы можем вместе с дольщиками, которые находятся в нашей студии. Это Игорь Арчаков, Максим Русляков, Дмитрий Коваленко. Я приветствую вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Правовую консультацию и поддержку нашему эфиру окажет Алексей Крестьянов, юрист, представляющий компанию Рябинина, Зиновьев и Крестьянов. Меня зовут Вадим Алексеев. Игорь, Максим, Дмитрий, я прошу вас, расскажите об этом поселке, когда было принято решение о его строительстве, как собирались деньги, что это за поселок, что он должен из себя представлять.
Ну, поселок, короче, начинался строиться в 2014 году на деньги, занятые технопарком у банков. Я не знаю точно, какие банки, но банки заняли под определенный процент, который технопарк должен был потом отдать. Финансирование шло не только от тех банков, но и от дольщиков, которые покупали там жилье, и потом гасились эти кредиты. Вот. Сам поселок, он задумывался как для жителей то ли академгородка, то ли для людей, которые хотят жить ближе к академгородку и относятся к каким-то методам к науке и занимаются ею. И, в общем-то, они должны были бы там жить, но жилье остановилось, то есть остановили люди строить его. Хотелось бы поговорить как раз насчет того, как это строится и зачем. Ну, то есть я покупал жилье для того, чтобы переехать туда. Я живу сам в академгородке, жил, родился и до сих пор живу, но присмотрел для себя очень хорошую квартиру, которая там продавалась. По метражу, по месту, где она находится, там очень хорошее, красивое, живописное место. И к тому же она тихая. Для воспитания детей подходит просто идеально. Как другие люди, я не знаю, но для меня это такое душевное, где можно посидеть с людьми, отдохнуть и все остальное.
Что еще было известно об этом жилье? Какова там инфраструктура? Сколько там предполагалось построить участков? Может быть, еще немного подкорректируете, где это находится?
Находится в 8 километрах от Кадамгородка, Барышевский сельсовет, поселок Ложок. Там выкуплено очень много всяких участков. Выкуплено, я не знаю точно, правильное слово или нет. Планировалось, что будет застроено 200, если не ошибаюсь, 208 участков. Они должны были строиться как коттеджный поселок, то есть на каждом участке должен был стоять коттедж. Но потом какой-то из резидентов технопарка попросил сделать жилье меньше квадратов. Меньше квадратов, чтобы люди могли его себе позволить больше. И получилось так, что начали на каких-то участках строиться шестиквартирные дома. Эти шестиквартирные дома, они примерно по 90 квадратов каждая квартира, по две квартиры на этаже, всего три этажа.
Ну, такой вот чуть больше, чем таунхаус, грубо говоря.
Ну, грубо говоря, да. Угу.
Вот те условия, которые были вам задекларированы, которые вы выбрали, что они из себя представляли, сколько надо заплатить, в какой срок вам что пообещали, собравшиеся здесь, расскажите.
Ну, нам пообещали нам пообещали достроить год до конца 2017 года. Начали мы, ну, как этот проект, я имею в виду, моя семья начала этот проект в конце 2016 года, то есть мы внесли первую часть денег. По договору за эту квартиру я должен заплатить 4 750 000 рублей. Вот. До конца года подрядчик должен строительство закончить, но как я сейчас вижу, как бы, ну, все идет к тому, что сроки явно не будут выдержаны. А у меня ситуация здесь такая, на самом деле, щепетильная. Естественно, там я живу в съемном жилье, у меня многодетная семья, у меня трое детей, и мне как бы, ну, крайне необходимо, чтобы мое собственное жилье было скорее достроено, потому что, во-первых, определенные расходы, да, как бы...
Ну, причем ежемесячные.
Ежемесячные, да, плюс еще трое детей, то есть на меня как бы возлагаются, да, и мне не совсем нравится то, что сейчас происходит, потому что я планировал определенный бюджет свой на этот год, планировал определенные расходы, и сейчас получается, что, ну, мои планы как бы нарушены не мной, не по моей вине. И, конечно, все имеющиеся ресурсы, все имеющиеся возможности мы будем использовать, я буду использовать для того, чтобы, ну, как бы свое право отстоять.
Конечно. А каковы ваши ситуации, ваши истории?
Ну, у меня все просто. История простая. Появилась возможность купить квартиру, я ее взял. Как бы сумма тоже не маленькая, потому что я покупал, если не ошибаюсь, раньше, чем... И я потратил 400 000, при том, что изначальная цена была 4,5 миллиона. Из-за того, что мне нужно было это быстрее, я попросил скидки. В итоге получилось, что квартиру они сдали вовремя, в общем-то, они мой дом именно достроили, но не достроили придомовую территорию. В данном случае я не несу материальных убытков, я, как это сказать, духовное или...
Моральное.
И когда человек получает травму, это тоже, я считаю, что большие убытки. То есть у меня недостроена придомовая территория, дорога рядом, нету тротуаров, нету рядом хотя бы засыпанной территории земли, чтобы там травку посадить или ходить на ней. Там у нас валяются камни, песок и что-то в виде мусора и неприбранного совершенно. И люди приходят, то есть мы же не обязательно должны все работать в каком-то организации или еще что-то. Кто-то работает на дому, у меня жена стрижет. То есть не занимается этим постоянно, но к ней люди приходят. И приходили мои знакомые с ребенком, ребенку 3 года. Ребенок шел, упал, запнулся об камень и сломал себе ногу. Это очень плохо, но я не знаю, кому...
Это косвенное следствие недоделки, по сути, получается.
Я бы сказал, самое косвенное. Дом мой, в общем-то, сдался, но при этом домовая территория по гарантийным обязательствам должна была быть доделана. Но так как технопарк остановил полностью строительство всего поселка, мы не можем больше никак на это повлиять.
И это при всем при том, что преподносилось изначально это как жилье класса комфорт плюс, да, насколько я понимаю, со всеми вытекающими детские площадки, площадки для отдыха взрослых и прочее. Естественно, когда мы покупали, я тоже рассматривал все эти нюансы, так скажем, да. И сейчас, что мы видим, когда мы заезжаем в поселок, а видим мы там нашу российскую действительность, какова она везде. Ну, не, единственное, что хочу сказать, что в Академгородке, конечно, такого нету, и вот это такое бельмо на глазу.
Ну, да, в общем-то, ну и про застройщика, точнее генподрядчика, можно сказать тоже многое, так как генподрядчик обязан охранять эту территорию, пока идет полностью строительство, он тратит на это какую-то сумму денег. Ну, так как технопарк остановил строительство, генподрядчик не может тратить ничто. Они сейчас сняли охрану. У нас охраняются территорию собаки.
Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Вадим Алексеев зовут меня. В гостях у нас находятся дольщики поселка Горки Академпарка. Игорь Арчаков, Максим Русляков, Дмитрий Коваленко, а также с нами юрист Алексей Крестьянов. Ситуация следующая. Людям предложили приобрести жилье, став участниками долевого строительства. Поселок, повторимся, Горки Академпарка. Все это описывалось достаточно лучезарно, красиво. В обязательства, я так понимаю, входила инфраструктура. Но вот подходит к концу этакий контрольный период, 2017 год, до конца которого, как я понимаю, должны были жилье сдать, и в результате либо что-то недоделано, либо не сделано вовсе. Если я что-то неправильно формулирую, вы меня поправляйте, пожалуйста.
Нет, вы абсолютно правильно говорите, только, да, он изначально планировался до 2017 года, но потом пришлось, так как этапы строительства идут постепенно, не все успевали вовремя, они попросили передвинуть какой-то срок, то есть закончить полную участок, ну, точнее, застроить полностью все участки, они не успели. И из-за этого они сейчас останавливают или переносят какие-то стройки. В данном случае, вот у Дмитрия...
И у Игоря. Непонятно, почему переносится стройка моего дома, потому что на самом деле мы являемся участниками долевого строительства. Мы платим за постройку этого дома. То есть мы вносим деньги, этот дом строится на наши деньги. То есть куда уходят деньги?
То есть вы уже заплатили.
Мы заплатили
деньги.
Вы
товар купили, но товара нет.
Товара нет, да. Конечно, тут как бы есть одно там... ну, по договору до конца года они должны построить его. Но еще раз говорю, то есть у нас как получилось? До Нового года дом строился, построился до третьего этажа. Не успели поставить крышу, строительство остановилось. С Нового года по сей день ВОЗ и ныне там.
Ну, стены стоят открытые, то есть, получается?
Стены стоят открытые. Я вижу это, я не специалист, не строитель, но я вижу, что это уже нарушение технологии, потому что сейчас у нас в стенах между кирпичами утеплитель. Он сейчас открыт. То есть, воздействие дождя, воздействие окружающей среды, воздуха и прочего-прочего, я уверен, что это повлияет на дальнейшую эксплуатацию. И как мне потом, имея там двух маленьких детей и одного не очень, жить там в этом доме будет.
Ваш товар портится.
Портится, реально портится. И я это как бы на это...
Ну, но я вижу, что Алексей Крестьянов готов сделать некоторые комментарии на этот счет.
Да, я хочу сказать следующее, что стройка — это вообще очень сложный процесс. Крайне сложно вести строительство, когда несколько объектов одновременно в разных стадиях. Это разные бригады, разные материалы. И очень-очень-очень сложно это организовать, чтобы все это работало безостановочно. И люди не простаивали, с одной стороны, потому что люди — это же не механизмы. Им нужно, как говорится, зарабатывать, получать деньги. И если только какие-то финансирования останавливаются, то, естественно, бригада сразу собирается и переходит, ищет другой объект, чтобы у них сезон очень короткий, Сибирь и лето малоснежное и как бы крайне короткое. Нужно успеть что-то заработать, успеть что-то построить. Поэтому то, что происходит сейчас на площадке Горки Академпарк, конечно, это очень неправильно. Это люди, которые, видимо, всем этим сейчас командуют, не понимают, не думают, что, ну, дал ты деньги, и что, стройка сразу пойдет, да вы будете с этими деньгами еще бегать месяц, искать нормальных строителей, нормальные бригады, чтобы они были свободны. Они же не могут на другом объекте, где они уже начали, там еще не завершили, и у вас что-то делать. Поэтому это очень-очень как бы опрометчивое было решение, как бы остановить финансирование, которое шло. Вот. Можно было в процессе, как говорится, подкрутить гайки, и все бы это было нормально, я считаю.
А мне вот интересно, один вопрос. Вы не знаете, объект строительства, который находится на Николаево, который до сих пор строит, он принадлежит, если не ошибаюсь, тоже технопарку. И технопарк его строит. Но при этом, так как Никонов пришел, эта стройка как раз и идет, и строится до сих пор. Я не знаю, на чьи деньги они строятся, за счет бюджета, либо за счет ООО технопарк. Но, как я понимаю... Он принадлежит технопарку, и они строят его. И, значит, финансирование на этот объект участка у него присутствует, а на наш, грубо говоря, нет. Я не понимаю немножко просто.
Понимаете, вот дело вот в чем. 214-й закон, он очень строго регулирует отношения, связанные со строительством, долевым участием в строительстве. И он говорит о том, что денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщикам только в определенных целях. Это вот в законе все эти цели переписаны, и никуда другое деньги идти не могут.
Ну, то есть это не на наши деньги строится объект на Николаево?
Ну...
Нет, просто вопрос в том, что, я так понимаю...
России законы очень-очень много, и они такие достаточно суровые, но как это все компенсируется неисполнением массовым всего этого дела.
То, я так понимаю, вы допускаете вариант, условно говоря, нецелевого использования средств, то, что ваши деньги запущены куда-то в другое место.
И... Я предполагаю этого, я точно не знаю и не могу знать, потому что я не сижу за...
Я могу сказать, куда деньги, ваши деньги идут. Сейчас те... дольщики, которым просрочили выполнение договора, то есть они не получили свое жилье, и такие же, как вы, которые вот, которым не построили инфраструктуру, они предъявляют иски, и уже миллионные иски суды удовлетворяют, вот, и эта сумма нарастает, то есть убытки со стороны за неисполнение обязательств по договорам долевого участия технопарк несет убытки, поэтому ваши деньги, возможно, гасятся туда. И чем это все закончится?
А закон что на это говорит? Они должны платить и за счет наших средств или за счет средств своих?
Они не могут платить за счет ваших средств. Естественно, за счет своих они платят. Но в договоре, в законе предусмотрено, что застройщик имеет право на вознаграждение, и, наверное, в вашем договоре есть заложена сумма, которая должна идти технопарку в качестве вознаграждения за оплату услуг, которые они оказывают, собственно говоря, дольщикам. Вот. И, возможно, если этой суммы не хватит, то как будут они выкручиваться, я не знаю.
Не знаю, как должна происходить оплата. То есть изначально мы планировали, что оплата будет производиться, ну, кто-то платит либо кредитными средствами, заемными, которые берет в банке, либо кто-то платит наличными, у кого что есть. То есть в данном случае, чтобы строительство шло, субподрядчик делал просто векселя. То есть он деньги, которые платили дольщики, пускал именно на строительство в обход генподрядчика, потому что генподрядчик распоряжался этими денежными средствами куда кто хотел. Ну, то есть я не уверен точно, не могу сказать, правда это или нет, но насколько я слышал, что деньги уходили на один так строительство, а другая часть, может быть, пилилась или еще что-то, и деньги не доходили вовремя. То есть изначально технопарк перечисляет деньги генподрядчику, генподрядчик раздает эти деньги субподрядчикам, которые строят этапы жилья. И эти деньги, во-первых, приходили не вовремя, и непонятно, когда вообще придут. То есть там есть система, что субподрядчик должен за свой счет начать строительство, и потом на определенном этапе строительства генподрядчик ему говорил, что мы закончили, и перечислял ему денежные средства. Но это не полностью, когда дом застроился. Потом деньги у субподрядчиков заканчивались. Ему, может быть, не хватало на этап строительства. Ну, если не ошибаюсь, у них должны были спрашивать, хватит ли вам денег на это или нет. Если не хватало, то они этого субподрядчика не брали. Если хватало, то субподрядчик начинал строить за свой счет. А потом ему технопарк перечислял деньги.
Как я понимаю, можно допустить версию, вот о чем мы сейчас говорим, что деньги просто поступали не именно от вас для строительства вашего жилья, а они временно оказывали какую-то услугу другим людям.
Я считаю, что генподрядчик просто деньги эти крутил, зарабатывал и потом перечислял строителям, и все. Некоторые, кстати, субподрядчики не получили деньги. Сами подрядчики, которые брали, например, бетон, им заплачено полностью.
Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
С людей собрали деньги на строительство домов в поселке, но время идет, дома не построены, и более того, та ситуация, то состояние, в котором находится стройка, они просто не позволяют этому жилью сохраняться за счет нашего непростого сибирского климата, дожди, и так далее, и так далее. Все это может просто испортиться, чего опасаются наши гости. Есть версия, что деньги были пущены на что-то другое, что, возможно, генеральный подрядчик их где-то прокрутил. А есть какое-то формальное объяснение, почему вам не строят вовремя жилье? То есть вам как-то объясняют, комментируют эту ситуацию ответственные лица?
Ну...
С начала года ситуация развивалась таким образом, когда я приносил деньги платить, мне говорили, некому принимать, смена власти идет, как раз сняли предыдущего директора технопарка. Вот, какое-то время они объяснения такие давали, сейчас просто, да, ну, как лично мне говорят, не знаю, как другим несчастным, мне говорят то, что просто не строят. Не строят, руководство не дает добро. То есть директор новый не как бы дает ход строительству. Что меня лично крайне возмущает. Потому что моя судьба зависит от решения какого-то человека. Ну, судьба моего дома.
Ну, то, что мне сказал директор технопарка как раз по поводу этого всего, почему остановили и почему это все. Потому что люди начали высуживать как раз денежные средства у технопарка.
За просрочку.
За просрочку, которую дома были построены ранее, но не сданы. Там есть часть сданного жилья, а часть несданного жилья. Так как субподрядчик не успел достроить, технопарк несет из-за этого убытки. Но при этом, если бы финансирование шло вовремя, я думаю, что вовремя и субподрядчик бы это все закончил. Но, как вы видите, АВОС и ныне там. Так что не знаю, как будет дальше идти это все. Но если он, как нам сказали, технопарк... Да, сначала закончит и имеющиеся у них проблемы, которые как раз несут убытки, и потом будет достраивать то жилье, в которое люди уже вложились, выкупили большую часть жилья, либо полностью весь дом выкуплен, и только тогда они будут достраивать эти дома, потому что сейчас они не теряют с них денег, они стоят, и по договору у них есть определенная дата сдачи жилья. Но при этом люди не могут туда заехать и жить там. При том, что они купили и потратили на это очень много денег.
Это при том, что нам обещали, еще раз повторюсь, нам-то обещали сдать дом вот в июле месяце. Единственное, что по договору, да, там есть строчка, где прописано, что до конца года, там, ну, дату точно я не помню. Поэтому еще раз скажу то, что мы планировали заехать в новое жилье перед Новым годом 2018.
Ну, вот просто так. Я так понимаю, что ситуация такова, вы понимаете, что этого заезда не состоится, скорее всего.
Вероятнее всего, на сегодняшний день развивается история таким образом, что, вероятнее всего, мы не заедем.
А сколько человек в этой ситуации, вот вы трое у нас сейчас представители студии, а сколько вообще дольщиков, которые в эту вот петлю попали?
Я не знаю точно, сколько человек сейчас голодает, но, если честно, мне их очень, очень жалко, потому что, точнее, их жалею. Они попали в такую ситуацию не по своей вине, они также вложились и также пытаются жить. У нас, так как это изначально предусматривалось как поселок городского типа, и там должны были быть коттеджи, там обманутых дольщиков не настолько много. То есть, если бы это был многоэтажный дом жилой, тогда да. А у нас в районе 100-200.
Людей много.
Это без детей. Это только те, которые люди купили это все.
Да, количество семей.
Да, количество семей. Да. А сколько именно людей, я не могу точно ответить на этот вопрос. Но я считаю, что и эти люди тоже как-то...
Не, ну проблема быть. Даже одной семьи, она должна быть решена, если допущено нарушение закона.
Но это же власть. А мы должны как-то обращаться к власти в данном случае.
Дмитрий, я попрошу, вот а ваша ситуация? Мы уже услышали, как покупали и какова семейная ситуация у Игоря, Максима. Вам слово.
Ну, у меня, я как бы сам работаю в Академгородке, вот, жил до Берки, и мы с женой очень долго рассматривали вариант приобретения жилья в Академгородке. Вы сами понимаете, что в самом Академгородке жилье очень дорогое, мы решили рассмотреть как бы Академпарк, вот, когда мы только начали узнавать там про условия покупки и прочее. Сначала нам вообще говорили, что дом чуть ли не в конце 2016 года сдадут.
Даже так.
Потом, чуть позже, когда там уже начали как бы мы перечислять деньги в рассрочку, сказали, что в мае мы сдадим. Когда я подписывал допсоглашение, а мне надо было допсоглашение подписать, чтобы ипотеку мне одобрили, вот. В конечном итоге мне поставили как бы дату конец этого года. То как бы должно было меня насторожить, но я все-таки поверил, что застройщик — это большой технопарк, который никуда не денется, собственно, и у меня было доверие. Ну и как бы я сам работаю в технопарке, вот.
Но на самом деле, конечно, да, одно дело, когда ты доверяешь деньги какой-то исключительно коммерческой компании, да, а другое дело, когда идет речь о таком айсберге, как технопарк, то есть, во-первых, академгородок, во-вторых, такая организация, учреждение, которому максимум внимания от властей, и, ну, как бы не ожидаешь подвоха, правильно?
Это понимаю? Вы правы, абсолютно, потому что власть технопарка, ну, как бы, она очень обширная, то есть технопарк — это как раз организация, в которой люди, как резиденты, работают и пытаются заработать деньги, на что технопарк и идет, предоставляя им либо какое-то собственное имущество, либо еще что-то. Люди там не сильно богатые, но работают и зарабатывают как-то. И компания вообще, акционерное общество создавалось, и они должны были повлиять на это все. Но, как я понимаю, какие-то проблемы, которые может решить технопарк через генподрядчиков, чтобы это начало все строиться, у нас нету никакого решения. То есть у технопарка должно присутствовать какой-то план, по которому они должны идти. И в данном случае план — это как раз долевое участие, в которое вложились люди. И у него присутствуют этапы. Так как это этапы не соблюдаются, на это может повлиять только технопарк, ну, либо власть, но власть, не знаем, к кому обращаться пока что.
Мы вот уже во время эфира обращали свое внимание на ситуацию с голодающими дольщиками, и когда они вышли на площадь Ленина, там представители власти начали суетиться, объявлять о том, что вот какие-то движники будут, что им будет уделено внимание, и у меня такое впечатление складывается, что для того, чтобы обратить внимание на какую-то подобную проблему, это надо, вот тут должна какая-то уже беда и проблема случиться. Страсти должны накалиться до такой образ, до такой степени, что люди уже и голодают, и их скорая увозит. А пока этого не происходит, вот получается, и не замечают. Наверное, такова ситуация просто.
Нет, тогда это так и было. Если не ошибаюсь, когда-то год тому назад какой-то завод встал, из-за которого в Ленинградской области, из-за которого люди не могли не работать, им просто нужно было разбить деревню и уехать в город, чтобы получить работу. Оставался какой-то завод, и тогда только повлиял каким-то макаром Путин. Они сказали, давайте придумаем какой-то план и будем идти по нему. То есть власть обращает на тебя внимание, когда ты либо голодаешь, либо ты умираешь, и все.
Для власти самый, наверное, простой вариант был, чтобы это...
Давайте рассмотрим вариант, что вот все это происходит сознательно, с тем, чтобы в городе Новосибирске, как бы в нескольких районах начались какие-то вот как бы недовольства, волнения граждан, с тем, чтобы федеральная власть обратила внимание, что у нас здесь происходит, и таким образом, что как будто действующий губернатор не может справиться с ситуацией, и поэтому нужно все это, его нужно заменить.
То есть, возможно, это политика, это такая нечто провоцирующее.
А что ситуацию же может быть еще, если люди деньги свои внесли, никто просрочкой денежных средств этим не делает, то есть все деньги поступают вовремя, все, что надо. Что мешает, лето идет, вот, дождей не так много, пожалуйста, строй, тут кипеть должно все, а люди жалуются, что все стоит, значит, они же понимают, что, а когда это будет, все это стройка, когда дожди осенние хлынут, что ли? Ну и что? Сейчас у него утеплитель в доме полностью раскрыт. Сейчас нужно разбирать все это, вытаскивать, сушить. Это же нельзя сырой утеплитель-то его закрывать. Там же гнить начнет. Начнет черная гниль, значит, люди, дети болеть будут.
А можно как раз задать вопрос по поводу власти? Вот меня интересует вопрос, как у нас выбирается директор технопарка? То есть в данном случае это человек, который работал изначально во власти, сидел в Госдуме,
в правительстве Новосибирской области.
И после этого он попадает как раз сюда. Я понимаю, что это акционерное общество, и акционеры должны его выбирать. Но человек, если бы это была предпринимательская какая-то компания, кто выкупил, тот и директор. А этого, грубо говоря, назначили.
Ну вот, знаете, странная ситуация получается. То есть прошлый руководитель технопарка был, стройка шла, все, как говорится, кипело, то есть все были довольны. Его почему-то снимают, на его место садят другого человека, который применяет все меры, чтобы все остановилось, и все люди стали недовольны. Ну, я вижу, что это, ну, это не заговор, но что-то, это, что-то на что-то это очень похоже.
Политический контекст во всем этом деле, безусловно, есть, потому что, ну, как я это вижу, ну, со стороны обывателя, что технопарк так или иначе как-то интегрирован с властью, то есть или власть в технопарк, или технопарк во власть. Во всяком случае, ну вот пример с новым руководителем ярко это иллюстрирует.
У нас есть минуты до конца эфира. Я предлагаю воспользоваться и следующим образом. Поскольку заявления, звучащие в средствах массовой информации, не должны рассматриваться органами власти, вот давайте сейчас, пользуясь случаем, просто обратимся. Что вы хотите? Вот кто и как должен проблему решить? Ваши требования?
В данном случае наше требование, я думаю, будет едино. Достройте нам поселок. При том, что деньги мы, как дольщики, заплатили. И как акционерное общество вы его получили. Вы зачем сейчас останавливать стройку, если вы можете за счет наших средств продолжить это строительство? То есть оно где-то у вас на счетах. Потратьте наши деньги, достройте нам жилье, чтобы нам было где жить и не было убытков. Все?
Да, и не хотелось бы, чтобы имя нашего поселка, там, и Академгородка, и технопарка звучало в таких процессах, как сейчас на Ленина происходит, да, то есть, чтобы это все произошло быстро, мирно и в срок. Вот и все.
Дайте людям жилье. Игорь Арчаков, Максим Русляков, Дмитрий Коваленко, Алексей Крестьянов провел программу. Вадим Алексеев, всего хорошего.
Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».